Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твой Дух, благодарны Тебе за то, что Дух Твой свидетельствует Духу нашему, говорит к Духу нашему, наставляет нас в нашем Духе, чтобы воля Божия, план Его и намерения Его совершались во всей полноте. Спасибо Тебе, мы благодарны Тебе. И мы просим Тебя, помажь каждого слушающего Духом премудрости и откровения, и помоги каждому слушающему сверхъестественно понимать и принимать больше того, о чем они просят и помышляют. Духом Твоим прямо сейчас да будет всякое снято всякое бремя и ярмо суеты. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу. Пусть свет от Духа премудрости сокрушает всякое бремя тьмы. И всякая тьма прямо сейчас да оставит душу каждого слушающего во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за Твое служение, за Твой труд и за то, что Ты помогаешь каждому из нас не оставаться прежними. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь нам возрастать, чтобы воля Божия, Его планы, Его намерения были исполнены для каждого слушающего. Во имя Иисуса. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает ум каждого слушающего и делает их сверхъестественно способными понимать и принимать несравненно больше того, о чем они просят и помышляют. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости, за свет, который прямо сейчас устраняет всякую тьму. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас их душа способна принимать и понимать несравненно больше во имя Иисуса. И я прошу также, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было и сказано, и сделано. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за действие Твоей силы на душу каждого слушающего во имя Иисуса. Аминь. Хорошо. Мы сегодня продолжаем с вами рассматривать ту часть в нашем изучении, которая направлена на приобретение опыта развлечения голоса Духа Святого. Давайте еще коротко кое-что обозначу. У рожденного свыше Духа нет проблем с слышанием голоса Духа Святого, так как рожденный свыше Дух и Дух Святой становятся одни и целые. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Основное, что нужно развивать каждому рожденному свыше, это момент различения голоса Духа Святого. До рождения свыше каждый человек был ведом органами чувств. И органы чувств, они передавали информацию в вашу центральную нервную систему, которая докладывала ваш ум о происходящем событии. Мы были научены так жить. Естественно, что наш духовный человек с его духовными органами никогда не был задействован. Потому что в большинстве случаев каждый человек до рождения свыше, он ведом тем невидимым духом, ведом органами чувств. То есть в целом то, что он думает, на самом деле это ему говорят, что ему делать. После рождения свыше был восстановлен наш духовный человек, были восстановлены наши духовные органы. Но так как до рождения свыше они не были использованы, не было опыта, то после рождения свыше, если их не начать использовать, не начать практиковать, то сами по себе они действовать не будут. Но когда вы имеете разумение, что вопросов, проблем со слышанием нет, есть момент только с развлечением. И начинаете задействовать веру, а мы обозначали, что развлечение голоса Духа Святого обязательно предполагает применение веры. Так как без участия Духа Святого развлечение Его голоса фактически невозможно. Будет происходить разная путаница. Поэтому мы предполагаем, или скажем так, мы задействуем веру, применяем к этому вопросу веру и ожидаем, что Дух Святой поможет каждому рожденному свыше приобрести опыт в различении голоса Духа Святого. Этому мы уже уделили свое внимание. Также мы обозначили очень коротко, но достаточно содержательно, некоторые основные переживания, которые может иметь рожденный свыше в своем духе. Эти переживания являются свидетельством того, о чем Дух Святой говорит духу человека. Мы коротко это обозначили. То есть мы приготовили определенный объем знаний, которые сейчас шаг за шагом мы потихонечку используем. Не то, что там детально, но потихонечку. Первое, что мы с вами рассмотрели уже непосредственно в разделе применения или, скажем так, примеры приобретения опыта в различении голоса Духа Святого, это молитвенную часть. Мы опять-таки, мы не поднимали вопросы переживаний в духе, так как мы уже это прошли. Мы рассмотрели саму стратегию молитвенной комнаты, во время которой, проведение в которой время, можно приобретать вот это развлечение. То есть мы рассмотрели просто стратегию. Мы посвятили этому две встречи и рассматривали стратегию молитвенной комнаты на примере то, как было устроено Дом Божий. Внешний двор, святое, святое святых. Мы это все разложили, в целом рассмотрели какие-то важные моменты, то есть саму подготовку, вход, пребывание, что препятствует, как это выражается. То есть рассмотрели разные стороны. То есть мы в целом рассмотрели, как уже приобретенные знания можно применить стратегически. Сегодня мы посвятим с вами эту встречу рассмотрению молитвенной жизни Иисуса. Давайте я кое-что обозначу. Иисус – это явление истины во плоти. То есть вы и через Иисуса можно изучать все аспекты истины. По вертикали, по горизонтали и вообще по всех направлениям. Молитвенная жизнь Иисуса, она является также отображением истины. Другое дело, что молитвенная жизнь Иисуса, она не очень ярко представлена в книгах Нового Завета. Но, опять-таки, послушайте, при содействии Духа Святого в определенных учениях и наставлениях Иисуса можно увидеть то, на что он фокусирует свое время, внимание во время молитвы. Вы будете удивлены, то, что вы сегодня услышите, что Иисус не молился о всем. И много о чем молятся сейчас дети Божии, Иисус не молился. Я понимаю, что есть момент, что Иисус уже находится в своем призвании, и мы в большей степени видим Иисуса в призвании, чем Иисуса до призвания. Но я верю, что даже до призвания Иисус не молился о всем подряд. А есть то, о чем он молился в первую очередь. А все остальное и шло как прилагаемое. Как уже само по себе прилагаемое. В комплекте. В комплекте. То есть есть многие вещи, которые мы покупаем, и что-то идет в комплекте. То есть мы не покупаем то, что идет в комплекте, оно прилагается в комплекте. Брат Олег, вы говорите про стих «Ищите прежде Царство Божие». Вот сегодня я думаю, что этот стих более вам развернется, потому что вы часто его слышите. «Ищите прежде Царство Божие, а все остальное вам приложится». Ну, во-первых, не знают, как искать, а во-вторых, не понимают, что приложится. И как бы в целом получается такая вот неразбериха. Я сегодня не буду рассматривать этот стих. Но я буду рассматривать Иисуса как явление истины в вопросах молитвы. И мы, конечно, в служении Иисуса есть много разных моментов, связанных с молитвой. Мы будем рассматривать именно то, что Иисус держал в фокусе, чтобы его диалог с Отцом, ну, во всяком случае, мы отметим эти мудрости, чтобы диалог с Отцом мог спроецироваться и на нас. Потому что Иисус, как явление истины, является тем, жизнь кого я могу проецировать на себя. И если я не обозначу какую-то мудрость, то мне сложно будет ее проецировать. Вот сегодня мы с вами обозначим определенную мудрость из молитвенной жизни Иисуса, чтобы эту мудрость проецировать в своих молитвах. И естественно, если мы будем проецировать это в своих молитвах, мы имеем полное право ожидать, что движение Духа в молитве будет идти так же, как у него. И то, что вы сегодня узнаете, оно несложное. Оно несложное. Потому что мы уже рассмотрели с вами моменты, связанные с переживаниями. Мы рассмотрели с вами моменты, связанные со стратегией подготовки молитвенной комнаты, вход в молитвенную комнату, пребывание в молитвенной комнате. То есть мы какие-то моменты рассмотрели. А теперь мы заглянем в мудрость, связанную с молитвенной жизнью Иисуса, и помня то, что мы уже с вами проговорили, начнем это все рассматривать в свете Божьей мудрости, выраженной в Иисусе. Интересный у нас сегодня с вами урок. И я верю, что то, что вы сегодня узнаете из молитвенной жизни Иисуса, оно во многом что-то приведет в порядок в вашей жизни, а что-то обозначит как основное, чтобы у вас было понятно, что прежде, а что прилагается, что прилагаемое, а что главное. Итак, мы рассмотрим с вами сегодня три примера, связанные с молитвенной жизнью Иисуса, как истины, явленные Богом во плоти. Пример первый мы возьмем из Евангелия от Луки, 6 глава. Начнем с 12 стиха. «В те дни взошел он, Иисус, на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Давайте я очень, скажем так, коротко обозначу. Всю ночь это примерно 7-10 часов. То есть я не знаю, какая у них продолжительность ночи была. Короткая, длинная, но мы берем так, 7-10. И когда я говорю 7-10, я более чем уверен, что у слушателей будет возникать такой вопрос. О чем можно столько молиться? И я бы в свое время точно задал этот вопрос. Но так как это был Сын Божий, я бы сказал, ну это же Сын Божий. Подождите, это Сын Божий, да, но Он стандарт и образец для нас. То есть если Он, Сын Божий, стандарт и образец для нас, и шел туда, и считал важным и нужным молиться 7-10 часов, то значит там есть что-то, что нам надо узнать. Если Он молился 7-10 часов, я не исключаю, что есть огромная вероятность того, что и нам периодически таки нужно проходить это. Другое дело, если мы не знаем, о чем он молился 7-10 часов, то тогда мы не знаем, что там делать 7-10 часов. Сам вопрос, о чем можно молиться 7-10 часов, может возникать в основном у тех, кто не знает своей миссии. Потому что когда вы знаете свою миссию, и заходит те в молитвенную комнату, у вас, в общем-то, не возникает вопрос, о чем с ним поговорить. Если вы не знаете свою миссию, то вы заходите туда, и вы знаете, и вы начинаете просто ловить мысли, о чем можно помолиться. Поэтому, о чем можно молиться столько времени, в основном исходит из ума тех детей Божьих, кто еще пока не знает своей миссии. В основном, да. Ну, а если знают, то не знают вообще, как ее реализовывать. Итак, еще раз считаю. В те дни взошел Иисус на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу, то есть к Отцу. Дальше читаем, что произошло, и из того, что мы прочитаем сейчас, становится очевидно некоторые важные моменты того, о чем он молился. Когда же настал день, или после того, как он пришел, а именно после молитвы всю ночь, призвал учеников своих и избрал. Этому предшествовала ночь. И избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. То есть из действий Иисуса очевидно и несложно догадаться, о чем именно он узнал, в молитве к Отцу ночью. Вы скажете, брат Олег, подождите. Ну, я понимаю, чтобы что-то узнать, допустим, кого из 50 назначить апостолом, может, на это нужно 5 минут? Ну не 7-10 часов. Поэтому я хочу, чтобы мы немножко вникнули в эту мудрость. Она здесь есть. Я верю, что вообще в Библии ничего не записано ради того, чтобы просто занять строчку. Оно, если здесь записано и является богодухновенным, то в этом есть что-то, что изменит что-то во мне и обогатит меня для того, чтобы я мог реализоваться. И если здесь написано, что Иисус пробыл всю ночь, то я должен что-то об этом узнать. Может быть, я пока не стремлюсь пребывать всю ночь, но если я буду знать, зачем Он там пребывал всю ночь, то, возможно, в свое время я пойму, что и мне нужно бы. Но всю ночь, поверьте, это должно быть содействие Духа Божьего. Вы можете полночи пытаться молиться, а полночи бороться со сном. Это что, молитва? Подождите, я там был. Я был на таких молитвах. И я так радовался, когда утро наступало. И если бы меня спросили, ну как? Я сказал, слава Богу, утро наступило. А как молитва? Так тяжело было. Но я пробивался. Тесные врата. А что там, чего там, куда там? Возможно, у вас такого не было, потому что вы на ночных молитвах не были. А я в свое время был. Потом я устал просто от этого всего. Устал, потому что я не понимал, что я там делаю. Я понимал, что я что-то вроде практикую. А что практикую, кроме пения и песнопения, там, потому что надо было громко петь, чтобы никто не заснул. Ну, вы знаете, о чем я. Громко петь, чтобы никто не заснул. Надо громко молиться, чтобы ты не упал, чтобы не заснул. То есть, есть какие-то такие рекомендации, чтобы ты просто не заснул, не упал, не рекомендуют не садиться, к стенке притулиться, так тут. То есть больше борьба со сном идет. Это хорошая, конечно, практика, но я бы ради этой практики никак. Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них 12, которые и наименовал апостолами. То есть мы с вами понимаем, что то, о чем говорил Иисус с Отцом в молитве, не было связано с нуждами. Понимаете, начинаете уже потихонечку видеть, да? Подождите, а с чем оно было связано? С реализацией воли Отца. Я верю, что если шаг за шагом вы потихонечку начнете это понимать, то вам и начнет раскрываться тот стих, который тоже вы знаете. Он знает, о чем молиться и как должно. Ну что, вы знаете этот стих. Я знаю этот стих. Но если он знает, о чем молиться и как должно, то кто в молитвенной комнате номер один? Да, не без моего участия, я согласен. Но если он знает, и он дух истины, и он наставит на всякую истину, то мое место в молитвенной комнате – это не говорить ему, это слушать его. И мы потихонечку с вами подходим. Итак, еще кое-что обозначу. Когда мы сейчас читаем это молитвенное событие, что Иисус ушел, всю ночь молился, потом вернулся, назначил апостолов, то здесь как бы не раскрывается та тайная сторона, сокровенная сторона. Но опять послушайте, Иисус никогда не прятал от своих последователей ту мудрость, которой руководствовался Он. Другое дело, что эта мудрость не представлена непосредственно в закулисной части молитвы Иисуса, но Иисус то, как и что, и как Он строил, и как руководствовался, Он все это всегда представлял в учениях. Но если вы не связываете учение, допустим, там, с сокровенной жизнью Иисуса, то вы как бы учение рассматриваете отдельно от Него. Но тогда послушайте, если ты стандартный образец, и у тебя есть сокровенная часть, о которой ты ничего не говоришь, тогда в чем ты стандарт? Как-то оно не клеится. Поэтому та сокровенная часть, которую мы не видим ночью, она выражается днем в тех наставлениях и учениях, которые он дает. И если я не увидел, как он молится, если я не увидел, в чем фокус его молитвенной жизни, вот я не увидел, потому что я не был с ним на горе, то послушав учение Иисуса, я могу увидеть. И я хочу рассмотреть с вами сейчас одно из учений Иисуса, которое раскрывает сокровенную молитвенную часть. И в этой сокровенной молитвенной части оно раскрывает как раз и вот этот диалог, потому что Нам, войдя в молитвенную комнату и приобретая опыт развлечения голоса Духа Святого, очень важно понимать, на что держать фокус. Если у вас выставлен правильно фокус, различать голос Духа Святого не представляет никаких трудностей. Потому что Дух Святой пришел в вашу жизнь с конкретной миссией. И если вы держите согласие Его миссии, то говорить с вами – это Его работа. Говорить с вами – это часть Его миссии в вашей жизни. Я хочу рассмотреть с вами одно из важных учений. Вы знаете это учение, его не раз используют обычно в обучающих материалах, но мы с вами сейчас его рассмотрим в контексте нашего изучения. Это из Евангелия от Матфея, 6 глава, начнем с 24 стиха, Нагорная проповедь. Вообще, я не знаю, знаете ли вы, почему она Нагорная. Братья ее проповедовали на горе. Не, это все знают. Но это ничего не говорит многим, тем, которым надо знать мудрость Нагорной проповеди. Чем особенно Нагорная проповедь? Во-первых, Нагорная проповедь – это конституция Нового Завета. То есть Иисус проповедовал Нагорную проповедь не тем людям, которые его слушали, а проповедовал рожденным свыше. Брат Олег, подождите, рожденные свыше не поднимались с ним на гору. Поэтому он проповедовал ее тем, кто потом родятся свыше. Вообще, Нагорная проповедь – это то, что простиралось во времени и заходило за крест. Потому что Нагорная проповедь возможна в реализации только рожденным свыше. Иисус же, желая выделить группу людей из всех, идущих за Ним, применил эту мудрость. Принцип Нагорной проповеди состоит в чем? Подняться туда, куда просто праздные никогда не поднимутся. Хороший принцип, да? Поэтому Иисус поднялся на гору, куда те, кто хотят, боятся запачкаться или не хотят запачкаться, запылиться или вспотеть, или, туда не поднимутся. То есть туда поднялись кто? Жаждущие. Жаждущие. И, естественно, этот материал, который давал Иисус, он давал именно тем, которые жаждут в своей жизни переживать Бога. И я вам читаю из Нагорной проповеди. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 24 стиха. Иисус говорит, никто не может. Хорошее радикальное заявление. Послушайте, если Иисус говорит, никто не может, то когда Он говорит, никто не может, Иисус верит, что к этому отнесутся достаточно серьезно, и значит, не будут это пробовать. Ну, если никто не может, правильно? Если никто не может. Нет, вы можете попробовать. Вы потратите время напрасно, и потом спустя год или два получите откровение, что точно таки никто не может. Но 2 года прошло. Ресурс потерян. Возможно, значит, и утрачен. Потому что Иисус сказал, никто не может, то даже и не идите в этом направлении пробы. Никто не может служить двум господам. Хорошее направление. Давайте я здесь кое-что обозначу. Брат Олег, мы рождены свыше. Мы не собираемся служить сатане. Аминь, я согласен с вами. Проблем бы вообще не было, если бы ваш ум тоже был рожден свыше. Вот если бы рождение свыше предполагало и включало в себя сразу обновление вашего ума и наполнение вашего ума мудростью Божией до избытка, этого стиха бы здесь бы и не было. Но так как рождение свыше, это рождение свыше вашего духа, при этом содержимое вашего ума осталось прежним, то конфликт происходит именно в этой области, что в вашем уме имеет место мудрость земная, душевная, бесовская. В вашем духе имеет место мудрость Божья. Мудрость земная, душевная, бесовская ведет вас к тому, чтобы у вас было все украдено, вас убили и погубили. Мудрость Божия ведет к жизни и к жизни с избытком. И вот Иисус как раз здесь в большей степени говорит о том, чтобы рожденные свыше не руководствовались тем, что приходит из ума. Тот привычный, безбожный образ жизни, где Бог не является альфой и омегой. В Писании написано, не имели Бога в уме. Делали непотребство. Я и на сегодняшний день, общаясь иногда с рожденными свыше, вижу, что в их разговоре, в их словах и в их планах Бога и нету. То есть они рожденные свыше, ходят в церковь уже порядка 10 лет, но когда они разговаривают, в их словах нету опоры на Бога. То есть, когда они разговаривают, они всегда разговаривают, исходя из политики, исходя из экономики, исходя из уровня их зарплаты, уровня их пенсии, исходя из их возможностей, исходя из возможностей мужа, исходя из возможностей квартиры, исходя из фактов, исходя из фактического. И нигде в этом не присутствует опора всемогущий Бог. То есть, вроде бы он как бы есть с ними в духе, да, но в уме его нету. В уме он не Бог. В уме мудрость земная, душевная, бесовская формирует ход их мыслей, слов и действий. Да, они в песне, послушайте, в церкви они споют песню о всемогущем Боге. Но потом, когда они выйдут из церкви и будут с вами разговаривать в холле, они скажут, ну вы же понимаете, в какое время мы живем. Давайте уже реально смотреть на события. То есть Бога в уме их нет. Иисус как раз здесь об этом и говорит. Никто не может служить двум господам. Можно сказать, группа, одной попой на два стула вы не сядете. Поэтому даже и не пробуйте. Фактически это радикальное заявление подводит вас к чему? Приложите все усилия, чтобы узнать, как все-таки служить одному господину. Мозги будет рвать, но приложите усилия. Вот так примерно здесь звучит. Никто не может служить двум господам. Ибо одного будет ненавидеть по-любому. Брат Олег, я не могу Бога ненавидеть. Аминь, я соглашаюсь с вами. Но послушайте, что вы говорите, когда вы полностью обозначаете громко своими устами свои немощи. Ну я же не говорю, что я его ненавижу. Ты не говоришь, но то, что ты говоришь, говорит об этом. А другого любить, здесь не говорится Бога не любить, а друг, дьявола любить. Здесь говорится, что сами действия будут об этом говорить. Или одному станет усердствовать, прилагать усилия, чтобы угодить ему, а другому не радеть, не обращать на него внимания. Не можете служить Богу и мамоне, в данном случае каким-то ценностям, которые не связаны с Богом. А теперь на основании достаточно твердого утверждения открываем особенности, уже перешли к особенностям молитвенной жизни Иисуса. Посему говорю вам, слушайте внимательно, не заботьтесь для души вашей, что вам есть. Послушайте, это из молитвенной жизни Иисуса. Вы слышите, откуда это идет? Это из молитвенной жизни Иисуса, 100% из молитвенной жизни Иисуса. Это говорит о том, что в молитвенной комнате Иисус никогда об этом не упоминал. Не заботьтесь, что есть, что пить и во что одеться. Брат Олег, подождите, Иисус за это не молился? Нет. Как это не молился? Подождите, если он не молился, а все, что не по вере грех, то откуда у него одежда шла? Хотите, я вам по секрету скажу, откуда одежда была у него? Она шла в комплекте Божьих заданий. Брат Олег, а пища откуда? Пища шла в комплекте Божьих заданий. То есть задание, а к нему комплектация. Я верю, что вы получите откровение, потому что это не так сложно на самом деле. Просто надо заглянуть в Иисуса, посмотреть немного на те мудрости, которые в нем открываются или во свете его открываются. И вы поймете, что молитвенная комната – это не такое, знаете, место, где нужно выложить Богу все. Послушайте, вы лучше не выкладывайте, а узнавайте уже выложенное Богом. Для вас это лучше. Это благословляет. Ну так просто, что, знаете, иногда простые вещи тяжелее донести, чем сложные. Потому что здесь вот есть простота, а вокруг которой много существует разных теорий. И, скажем так, религиозные группы, они любят этот стих. Не заботьтесь, что пить, что есть, во что одеться забудьте. Они любят этот стих. Потому что религиозность – это форма контроля. Это форма манипуляции, религиозность. И вот религиозность, она как раз и контролирует через ограничения. Этого нельзя, этого нельзя, этого нельзя. А здесь это как раз для них, это как елей для них. О-о-о-о. Они любят этот стих. Но они любят его в контексте своей деноминации. Итак, читаю еще раз. «Посему говорю вам, не заботьтесь или не придумывайте для души вашей, что вам есть, что пить для тела вашего и что одеться». То есть на основании этого стиха мы смело можем утверждать, что в приоритетах его молитв и его ожиданий не было этого. Следовательно, основной диалог с Богом Отцом строился в другом русле, что становится очевидно в следующих словах. «Душа не больше ли или не важнее ли пищи, и тело не важнее ли одежды? Взгляните на птиц небесных. Для кого не важнее? Для Бога не. Душа для Бога, ваша душа, намного важнее, чем пища. И тело для Бога ваше. Для вашего Бога тело важнее, чем одежда. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь или придумывает, может прибавить себе росту хотя бы на один локоть?» Слушайте внимательно. Сын Божий, он обращается к слушающим его участникам завета и дает понять, что Отец, их Отец, с кем они состоят в завете, знает их физические потребности. Знает их физические потребности. И он не забывает о них. Поэтому он хочет, чтобы слушающие его в отношениях с отцом выставили правильный фокус. Правильный фокус. Есть номер один, а есть прилагаемое. Слышите меня? Вот если вы это услышите, то вы поймете, что не нужно перечислять все. Узнайте номер один, а дальше вам станет понятно, что и так приложится, потому что в номер один в комплектацию это входит. Знаете, когда я покупаю велосипед, я не покупаю колеса отдельно, раму отдельно, фонарик отдельно, спицы отдельно, или даже все-таки все отдельно покупаю. Не, можно при желании все купить отдельно, можно. Но вначале вообще покупают велосипед, который входит в все. То есть словом велосипед называется отдельно колесо. Послушайте, словом воля Божия не называется то отдельно, а то отдельно. Слово воля Божия включает в себя все потребное для жизни и благочестия. Но вам не надо знать все, вам нужно знать волю, в которую входит все. Молодцы, вы уже начинаете. Я вот чувствую, что вы начинаете уже это понимать. В своем духе, конечно, чувствую. Хорошо. Итак, что мы видим в наставлениях Иисуса? Просматривается фокус его молитвенной жизни. Фокус его приоритетов. Фокус того, на что он делал ударение в своих молитвах. Очевидно, что Иисус не молился о всем подряд. Это мы уже с вами видим очевидно. То есть очевидно, что он молился о заданиях для Бога, или, извиняюсь, о заданиях Бога для него, зная, что каждое задание включает в себя и обеспечение всем необходимым для эффективного его выполнения. Послушайте, если брат молится и узнал задание от Бога на завтра, то в мудрости, если он будет это стремиться, он получит свидетельство, что это задание уже обеспечено всем. Бог не предполагает, что вы будете все задания делать на голодный желудок. Есть задания, которые лучше делать на голодный желудок. Но если вас постоянно держать в заданиях на голодный желудок, то 31-е задание просто некому будет выполнять. или если вам давать задание, но при этом не поддерживать сверхъестественно жизнедеятельность вашего тела, то, возможно, до 41-го задания дойдет тот, за кого надо будет молиться за исцеление, потому что жизни нет. Вы понимаете, о чем я говорю? Если будешь слушать глаз Господа, то приложится к тебе. Вы начинаете понять 28 стих, а это же 28 глава Второзакония. Брат Олег, ну как придут на тебя сии все благословения? Куда придут? Откуда придут? Они в комплекте идут. Вы делаете свою часть, а Бог прилагает то, что идет в комплекте к его части. Вы делаете свою часть, в смысле его часть в своей части, свою работу в его работе, а он делает свою работу в своей работе, которую вы делаете. О, сказал он. Но оно вышло из меня. Давайте я вам дам такой пример. Ой, мне нравится этот пример, потому что он достаточно понятный для этой ситуации. Я вам приведу чисто на пример себе. Когда меня призвали в ряды на то время советской армии, я приехал на ДВРЗ, я не беру там то, что касается ДВРЗ. ДВРЗ это распределительный пункт, это куда все съезжаются уже после военкомата, они там находятся, а туда потом приезжают сержанты, и каждый забирает по распределению. Вот я приехал тоже на ДВРЗ, в гражданке, в такой одежде, ну какой там приехал, спортивный костюм, и там находился целые сутки. На утро, на следующие сутки приехал сержант, нас построили на плацу, там много человек, наверное, 400, все выходят. И как их называют, выходят сержанты, их называют покупатели. Значит, я зачитываю список, солдаты, то есть, ну, гражданские еще пока выходят, их в машину загружают, и они уезжают, все. Вот так идет как бы на ДВРЗ. То есть, нас взяли, мы сели в поезд и поехали. В поезде мы в такой одежде, все какая-то, каждый кушает то, что там с собой взял, доедает то, что с собой взял. И потом нас среди ночи мы приехали, не буду говорить куда, нас завели в баню. Тут-то все и начинается. В бане вы полностью раздеваетесь. Вашу одежду аккуратно сгребают в сторону. Ее больше нет. Забудьте. Вас обсыпают специальным раствором, ну, чтобы не было никаких там прыгающих, кусающихся. Потом вас моют. Потом вам дают продовольственную карточку, где написано, сколько чего вам кушать. Потом вам дают одежду. Потом вам скажут, сколько дышать, где дышать, куда ходить, куда не ходить. Все. После того, как вы помылись, вашего ничего больше нет. Вы находитесь на полном довольствии туда, куда вас призвали. Все. Послушайте, когда Бог призывает, Он что, не берет на довольствие? Неужели, допустим, если Бог призовет брата быть трактористом, Он скажет, знаешь, сынок, купи трактор, приезжай, я тебя сделаю трактористом. Нет, если он призовет, то трактор это его вопрос, правильно? Питать тракториста это его вопрос. Обеспечивать трактор это его вопрос. Это его вопрос. Я хочу, чтобы вы увидели молитвенную комнату Иисуса. Чтобы вы услышали этот дух молитвенный, о котором двигался Иисус. Когда я пришел на ДВРЗ, когда я попал туда, куда я попал, когда меня покупали, одели, все. С того дня сказали, забудь заботиться о себе. Все. И 2 года обо мне заботились. 2 года меня кормили, одевали, мыли, стирали. Все. 2 года. Все, я был на довольствии. Читаем дальше. Помня о молитве Иисуса и о практике развлечения голоса Духа Святого. И об одежде, что заботитесь, посмотрите на полевые лилии, как они растут, не прядут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей славе не одевался, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, завтра будет брошена в печь, Бог так одевает или заботится о ней, коль патче вас маловеры. То есть это не упрек Сына Божьего, послушайте. Это не упрек, это подсказка. Это то, что на самом деле важно. Иисус говорит о том, что Соломон одевал себя сам. Сам. И это не было славной одеждой. А траву одел Бог, и это была славная одежда. Конь падчи вас. Бог хочет вас одевать. Как вы думаете, если Бог будет вас одевать, это что будет? О, многим просто нужно по-детски заинтриговаться. Господь, я вот хочу действительно посмотреть, как ты меня оденешь. Давай, отец, это будет твой месяц, когда ты меня одеваешь. Вот, все. Попробуйте. Я могу вам сказать точно, многое из того, что вы одели бы, он бы никогда бы не сказал вам одеть. Это будет интересно для вас. Но я рекомендую по уровню веры взять хотя бы полгода, а не один месяц, когда вы отдаетесь в руки Божьи, чтобы он вас одел. Возможно, он скажет вам пересмотреть моду, вообще пересмотреть одежду, потому что похоронное бюро, которое, в принципе, открылось на территории вашей квартиры, его надо просто закрывать. Ну, то есть надо более евангельские одежды одеть, которые больше в цветах жизни, чем в цветах похоронных. Хотя, знаете, это ваше право. Продолжаем читать. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, что пить и во что одеться. Послушайте, слушайте молитвенный дух. Потому что всего этого ищут язычники. То есть те, которые безбожники. Те, которые считают, что сами о себе должны позаботиться. Кто обо мне позаботится? Если я не заработаю, кто мне даст? Да? Знакомый. И потому что Отец ваш, делает ударение, ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите. Это молитвенная жизнь. Прежде Царство Божьего. Или послушайте меня внимательно. Ищите прежде утверждать Царство Отца на земле. Стремитесь утверждать Его Царство. Послушайте, вы не можете утверждать Царство Отца, если вы не утверждаете Его Царство в себе. Если вы не утверждаете Его Царство в своей жизни, то как вы это спроецируете наружу? Если Он не царствует в вашей жизни, то как вам донести это Царство наружу? Потому Иисус говорит, прежде всего, Бог должен стать царем вашей жизни. Прежде всего. То есть ищите прежде всего, чтобы Он царствовал в вас и царствовал через вас. И естественно, как заботливый царь, Он позаботится о вас, как о своих подданных. У нас не монархическое мышление, нам немножко сложно это понять. Но в монархической системе это понятно, что монарх, он заботится о своих подданных. Хороший монарх, в хорошем смысле этого слова. Ищите прежде, прилагайте усилия, делайте все, чтобы в вашей жизни царствовал Бог и правды Его или правильного положения перед Ним, а не перед людьми. И это все вышеуказанное, перечисленное, что сделает? Как в комплекте приложится. Я не сказал, послушайте, я не сказал, что пища не важна, вода не важна, одежда не важна. Но это все прилагаемое. Иисус знал, что получив задание от Отца, оно включает в себя все обеспечение с избытком. Поэтому Его интересовали только задания, только что нужно сделать. То есть в молитве Иисус узнавал общую конкретную задачу. Общую конкретную задачу. Куда пойти? Что нужно сделать сегодня? Какие назначения сделать? То есть Он узнавал конкретные пункты по заданию. Есть общая задача, Его миссия, и узнавал каждое задание в общей задаче. В молитве важен фокус конкретики ожидания, который же должен быть на исполнение воли Божьей. Это говорит нам о том, что в основном, начиная молитву, Сын Божий Иисус не говорил Отцу, о чем именно Он будет молиться. Возможно, Он говорил о теме молитвы, но в молитвенной комнате Отец приходил, то есть Сын приходил узнавать от Отца, о чем Он хочет молиться, каком направлении он хочет двигаться. Так вот, Иисус не говорил Отцу, о чем он будет сегодня молиться. Он, будучи святым и непорочным, исполнителем воли Божией, узнавал, ожидал и слушал, как Дух поведет его в молитве. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться и как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8 глава 26 стих. То есть он, сын, ожидал направления в молитве, сын сохранял готовность двигаться в молитве в любом направлении и держал фокус на Бога Отца, на его задание, на то, что скажет он. То есть вам не обязательно в молитве узнавать все детали. Деталей может очень быть много. Вам важно узнать сердце задания. Все, когда вы знаете сердце задания или суть задания, а теперь прилагайте все усилия на его исполнение. Мы знаем это из книги Деяний, как Савл, идущий в Дамаск, он сказал такие ключевые слова, которые стали фактически сердцем его послушания. Деяние 9.6. Он же в трепете и в ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне делать?» Вот и все. Как вам насчет такой молитвы? И смотрите, что прозвучало дальше. И Господь сказал им: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надо делать». То есть он взял был на довольствие. Подождите, как он стал на довольствие? Что повелишь делать? Вот и все. И он уже на довольствии. Мне это так нравится. Потому что я понимаю, что я пришел на землю с какой-то конкретной целью. Отец эту цель мне уже сказал. Следовательно, самому обеспечивать себя для реализации цели – это бессмысленно. Теперь читаем еще раз пример, который мы читали в самом начале. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Вы теперь понимаете. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами. А теперь ответим на ряд вопросов. Слушайте внимательно. Вопросы. Кто сказал Иисусу, что пора выбирать апостолов? Отец. Тех, кого он призвал, они были апостолами или стали апостолами? Они были апостолами. Просто их пришло время призвать. Они родились апостолами. Вопрос еще один. Кто сказал Иисусу, кто именно из всех пребывающих с ним должен быть апостолами? Отец. Молитва для Сына Божьего была местом, где он узнавал конкретную волю Отца на конкретный момент. Вот эта молитва, я хочу, чтобы вы услышали, вот эта молитва. В свете сказанного Сыном Божьим мы можем предполагать, что время молитвы, Сын Божий в свое, во время молитвы, Сын Божий в своем духе ожидал указания от Духа Отца по конкретным заданиям. Поэтому в своих ожиданиях от Духа он не держал в фокусе второстепенное. Я уже тоже стараюсь эти вещи практиковать. Кстати, поездка в Карпаты, которая предполагается в апреле, она будет полностью построена на этих истинах. Научиться не молиться о второстепенном, а научиться первостепенном видеть обеспечение. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день будет сам заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Бог позаботился о всем. Но о всем том, о чем Он позаботился. О всем том, что Он запланировал. Задание от Бога. Брат, вы бы сели, потому что здесь запись идет. Вы бы сели так, чтобы... Задание от Бога, еще раз повторяю, надо знать, а все остальное будет прилагаться при выполнении этих заданий. Опять-таки, я не сказал, что вам не важно благодарить Бога за пищу, за одежду. Но я сказал, что на это не надо фокусировать внимание, потому что когда вы двигаетесь в послушании определенных для вас заданий, то вы знаете, что это будет обеспечено как комплект. Потому что если Бог вам говорит ехать туда, ехать туда, ехать туда, то Он либо обеспечит вас деньгами на билет, либо обеспечит вас транспортным средством. В любом случае и то, и другое хорошо. Притча 19 глава 21 стих. Много замыслов в сердце человека, но состоится или будет благословение для этого человека, только определенное Господом. И еще. Притчи, Псалом 126, 1 стих. Если Господь не созиждет или не участвует в строительстве дома, напрасно трудятся строящие его. Трудятся, но напрасно. И прочитаю еще слова Давида, дополняя их к нашей молитвенной теме. Псалом 138, 16 стих. В твоей книге записаны все дни. Сколько дней записаны? Все. Для меня назначены. Вы не можете к этим дням ни прибавить, ни убавить. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Довольно заботы о каждом дне уже. Вы молитесь о главном, узнаете главное, а второстепенное идет в комплекте. Это один момент. Посмотрите дальше. Еще нам пример надо рассмотреть. Мы вложимся во все примеры. Пока не завершим рассматривать примеры, отсюда мы не уйдем. Нам нужно это и откровение, и наполнение. Следующий пример, из которого мы также извлечем мудрость. Марка 1 глава 35 стих. Дашенька, здравствуйте. Марка 1 глава 35 стих. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место Иисус. И там молился. Смотрите, мы говорили, или как в большинстве случаев люди думают, что Иисус молился только ночью. Послушайте, и утром Он тоже молился, когда надо было, и утром молился. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место. То есть это была для Него, как мы скажем так, утренняя молитва. Слушайте внимательно, сейчас важный момент. Симон и бывшие с ним, спустя какое-то время, конечно, не сразу, пошли за ним. И, найдя его, как раз он был в молитве, говорят ему, все ищут тебя. Или другими словами, поднимайся, пошли, люди тебя ищут. То есть, что было важно для учеников? Люди. Тебя же люди ищут. Пришли скорее к людям, люди тебя ищут, люди тебя зовут. Возникает вопрос, зачем они его искали? Хороший вопрос. Зачем они его искали? Послушайте, люди, мы их не виним. Мы говорим в целом, почему они его искали. Люди рассматривали Иисуса в большинстве случаев как того, через кого восполняются их нужды. Поэтому, когда они искали Иисуса, они искали его со своими нуждами. Они приносили к нему свои нужды. В этом, послушайте, в этом ничего плохого нет. Это хорошо. Я разговаривая с вами и говоря то, что я вам говорю, я доношу определенную мудрость, чтобы вы заглянули за нужды. Чтобы вы не носились со своими нуждами. Потому что есть то, что их восполняет. Есть тот, кто их восполняет. Но тот, кто их восполняет, Он хочет, чтобы вы заглянули за нужды и пошли туда, где ваши нужды все восполнены уже. И вы туда зайдете. Я верю, через этот материал вы зайдете туда. Симон и бывшие с ним пошли за ним, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Ну, то есть в данном случае люди тебя зовут, потому что есть у них нужды, и надо, чтобы они их восполнялись. Он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города. Стоп, Иисус, ты нас не расслышал. Тебя люди ищут. У людей нужды, у людей потребности. Они болеют. Иисус, о чем ты говоришь? Какие ближайшие селения и города? Тут, смотри, сколько людей, зачем тебе еще куда-то идти? Слышите меня? Он говорит им. Он даже не обращает внимания, на чем они говорят ему. Он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне там проповедовать, ибо я для того и пришел. Из этих слов Иисуса очевидно, что когда Иисус молился, то, что он получал, оно никогда не было основано на нуждах кого-либо. Вы думаете, Иисус не видел нуждающихся? Видел. Но он никогда не входил в молитвенную комнату и не говорил: «Отец, я прошу тебя, помоги им». Послушайте меня сейчас внимательно. Каждый, кто слушает этот материал, тот и есть восполнение нужд чьих-то. Вы пришли на эту землю как восполнение чьих-то нужд от Отца. Вы пришли как ответ, а не как вопрос. И пока вы не стали те, кто вы есть, вы и не восполняете нужд через волю Отца. Потому вам приходится молиться о своих нуждах, чтобы ваши нужды были восполнены. Но когда вы станете тем, кто вы есть, то через вас будут восполняться нужды других, а ваши нужды будут восполняться, потому что вы двигаетесь воле Божией. Отец Иисуса, послушайте, я вот хочу, чтобы вы это как-то особенно услышали. Иисус слышал, что у людей есть нужды. Но его всегда интересовало, что Отец по поводу этих нужд говорит. Это так сильно. Для Иисуса не были нужды. Иногда это в проповедях звучит людей. Но это не так. Для Иисуса не были нужды людей важнее воли Отца. Вы знаете, что за Иисусом определенные люди ходили очень долго и не имели восполнения своих нужд. И некоторые неделями ходили. Мальчик, у которого было 5 хлебов, родители дали ему 5 хлебов и сказали: «Сынок, ходи за ним, пока не наступит время возможности помолиться за тебя». Люди за ним неделями ходили, и неделями он ничего не делал в отношении этого. Почему? Потому что не делал отец, не делал он. Я знаю, что в большинстве случаев людям кажется, что Иисус только постоянно чем и занимался, это только реагировал на нужды людей. Так он бы никогда свою миссию не исполнил. Он сказал: «Нищие всегда с вами будут». Представьте, если бы он занимался только вот нищими и больными. Он бы не исполнил своей миссии. Если вы будете в фокусе держать только нужды людей, вы никогда не сможете быть послушными Богу. Ваше послушание в исполнении воли Отца, а воля Отца не всегда в том, чтобы вы реагировали на все существующие нужды. Это ярко видно из Марка 6, глава 33 стих. Прочитаю вам. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда, пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился на ним, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, это не то, что в целый день прошло это много времени, за ним постоянно ходили люди, постоянно. И многие ждали, когда он начнет делать что-то в служении, исцелении или еще в каком-то служении. Потому что Иисус никогда не являлся тем, кто реагировал просто на нужды людей, потому что у них есть нужды. Услышьте это и увидьте это в молитве Иисуса. Послушав их, он всегда внимал Духу Отца. Сын Божий не позволял нуждам людей управлять его умом. Он внимал только заданием Духа Отца. Это говорит о том, что нужды людей, которые он видел и слышал, не становились предметом всех его молитв. Услышьте это. Нужды были и нужды будут. Но вы пришли исполнять волю Отца. Брат Олег, вы хотите сказать, что мне можно не молиться за холодильник? Если вы хотите, чтобы ваша молитва за холодильник была эффективной и достигла своей цели, то фокус должно быть воля Отца, а это по ходу. Услышали меня? Молодцы, молодцы. Я верю, что вы это услышите. Потому что когда фокус выставлен правильно, то ваши молитвы в отношении всего остального – это по ходу прилагаемое. Тогда Иисус сказал ученикам своим, я возьму это очень хорошо раскрывает то, о чем мы говорим. Если это Матфея 16 глава, 24 стих и по 26. Если кто хочет идти за мной или быть послушным мне, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь или продолжит быть ведомой ей, тот потеряет ее. Потеряет как? В глазах Бога будет безумным. А кто потеряет душу свою ради меня, то есть будет внимать мне, тому, что я буду говорить, а не нужды, тот обретет ее. Ибо какая польза человека, если он приобретет весь мир, будет восполнять нужды всех людей, быть в любви у них, но не у Бога, а себе повредит. Вы можете быть в любви у людей, восполняя все их нужды, но быть в непослушании перед Богом. Послушание Сына Божьего, воля Отца, и было основанием для тех чудес, которые мы видим в Его служении. Его чудеса – это не есть только работа веры. Это есть работа послушания в первую очередь и проявление веры в Бога Отца. Чудеса, творимые Сыном Божьим – это явление воли Отца, а не воли Сына. О, это удивительно. Да, конечно. Это явление воли Отца, а не воли Сына, потому что Сын всегда творил только волю Отца. Я делаю только то, что вижу у Отца. Яркий пример. Давайте рассмотрим еще один пример. Рассмотрим еще один пример. Возьмем его из Евангелия от Иоанна, 6 глава, 14-15 стих читаем. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенные Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. И никто, не вопрошая Бога, никого, вот они так решили. Иисус узнал, что хотят прийти, нечаянно или не спрашивая ни его, ни Бога Отца, взять его и сделать царем. Опять удалился на гору один. Знаете, создается такое впечатление, что нерассудительные действия тех людей вынудили Иисуса пойти молиться. То есть реакция на чью-то глупость. Нет. Иисус пошел на гору помолиться, так как он имел Божий призыв идти помолиться. Когда я работал с этим материалом, Дух Божий очень четко дал мне знать, что очень часто он призывает рожденных свыше, пойти помолиться. Но не зная, что этот призыв рожденными свыше, это рассматривается по-разному. По-разному. Мир, послушайте внимательно, своими нуждами и желаниями давил на ум Иисуса. Но Сын Божий внимал воле Отца о нем. Поэтому то, что Иисус услышал от иудеев о нем, никак не произвело на него давление. Иисус пошел помолиться, потому что имел внутреннее свидетельство о том, что Отец хотел с ним поговорить. Переживание, когда Отец зовет на разговор, одно из самых удивительных переживаний. Один раз зафиксировав его в дальнейшем, вам сложно будет спутать его с чем-либо. Я вам дам короткие комментарии по этому переживанию. Оно подобно тому, как будто все вдруг раз и закончилось. То есть вы как бы дальше не видите, что делать. Будто бы все закончилось. Дальше чистая страница, на которой нет ничего. Все будто бы остановилось, все замирает в ожидании, привлекая все внимание к важности поговорить с Богом. Пум. И вы понимаете, а что дальше? Дальше надо поговорить, и ты узнаешь, что дальше. Это хорошо, это призыв. Если вдруг страница стала чистая, ничего не знаю, это самое время поговорить с Отцом. Отец привлекает ваше ника. Читаем дальше. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодки, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Давайте я внесу небольшую ясность. По всей видимости, прежде чем идти помолиться, Иисус сказал ученикам то, что сказал ему Отец. А что ему сказал Отец? Отпусти их, пусть плывут. Ты иди ко мне. То есть это не просто его инициатива. И не их инициатива. Это инициатива Отца. Их отпусти, а мы с тобой будем общаться. Поэтому он отправил. Становилось темно. Слушайте. Становилось темно, ученики поплыли, а Иисус не приходил к ним. Вот здесь, когда я прочитал, у меня сразу возник такой вопрос. Подождите, стоп. Они же в лодке, они на море. Что значит не приходил к ним? Как будто он постоянно ходил по морю. Поэтому в моем духе я имел свидетельство, что слово «не приходил к ним» точнее звучит так. Они оставались сами. Читаю. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Или они оставались сами. То есть с ними Иисуса не было. Уже становилось темно, а они оставались сами. Возникает вопрос. Давайте мы немножко порассуждаем, чтобы увидеть молитвенную комнату. Почему его так долго, или почему Иисус не предпринимал никаких действий, чтобы следовать за учениками, которые поплыли? Он общался с отцом. Слышите? Он общался с отцом, потому что отец не закончил свой разговор. Услышьте меня сейчас внимательно. Не Иисус не закончил свой разговор с отцом, а отец не закончил свой разговор с сыном. Еще раз повторю. Иисус оставался там, где он оставался, не потому что не он не закончил свой разговор с отцом, а потому что отец не закончил разговор с сыном. Если вы стремитесь исполнять волю отца, то вы никуда не опаздываете. Праведник везде успеет, но когда он послушен, тогда он успеет. Сын молился, пока отец давал указания. Это очень важный момент в молитве. Научиться выходить из молитвенной комнаты тогда, когда отец закончил. Не когда вы посчитали нужным, а когда он закончил. Дух Святой даст вам обязательно знать, что он закончил. Это уважение, это почтение. Нам тоже нужно этому научиться. Потому что чаще всего мы выходим с молитвенной комнаты через часы. А он хочет, чтобы мы увидели, что выходить из молитвенной комнаты нужно через то, что тебя уже отпускают. А не ты закончил. Он еще не закончил. Подожди, какой ты закончил? Он не закончил. Дай ему закончить. Тогда и ты выходи. Зная задание от Бога, вам не нужно переживать о необходимых возможностях для его реализации. За заданием от Бога стоит Бог и в его силе, и в его возможностях. Поэтому Иисус в практике молитвы, которую мы с вами вот рассмотрели в трех примерах, Иисус в практике молитвы заходил в молитвенную комнату, чтобы узнать о тех заданиях, которые ему нужно выполнять, исходя из его миссии. И Иисус знал, что в реализации этих заданий есть соответствующее обеспечение, которое связано с людьми, с лодками, в том случае в технике, с людьми, с техникой, с места жительства, всем. Со всем. Но задание само по себе, название задания, его задание, оно было первоочередное. Чтобы молитва не становилась вынужденным следствием происходящего вокруг вас, в молитвенной комнате действуйте на опережение. Знайте волю Божию прежде, чем входить в новый день. То есть вам лучше узнать хоть одно задание, прежде чем день начинается. Вам лучше это. Потому что когда вы входите в день с заданием, то уже не нужно вами управляют, а вы говорите. Но если вы входите в день и нет задания, вы не знаете, что делать, тогда вы реагируете на нужды. Пусть время в молитве будет временем, когда вы узнаете его волю, а не слушайте, а не знакомите Бога с вашей волей. Даже если вы обозначили свои желания, последнее слово всегда оставляйте только за ним. Все обозначайте или все, что знаете, говорите, но всегда держитесь важности его воли для вас. Вы можете сказать ему много, но всегда важным держите только то, что он скажет. Так в молитвенной комнате, когда вы будете туда заходить, вы не будете многословны, суесловны и пустословны. Он знает, о чем молиться, он знает, как должно. Зашли в молитвенную комнату, попросили Духа Святого начать, попросили Духа Святого обозначить направление молитвы, попросили Духа Святого помочь вам принимать от Отца Его план, Его волю и намерение. И молитесь. И Дух Святой начинает вас вести. Он знает, о чем молиться и как должно. Когда Иисус входил в молитвенную комнату, Он входил в полном доверии Отцу, зная, что Отец знает, о чем для Него надо молиться. Поэтому я думаю, что Иисус начинал с благодарения. Ну, мы стратегию по расширению немножко сделали. Мы покаяние, обличение, там еще. Потому что наши тела не безупречные и ум нуждается в обновлении. Иисусу это не надо было делать, так как Он был абсолютно безупречный. Но есть вещи, которые мы берем от Него, и понимая, что Иисус начинал с благодарением, слушая Дух, Дух начинал вести, и Он следовал за Духом. Все. И Он следовал за Духом. Когда Он получал задание от Духа, Он знал, что то, что Он получил, уже обеспечено. И Он слушал, пока Дух Его вел. Если Дух переставал вести, значит, молитва можно заканчивать. То есть не Он заканчивал молитву, Дух заканчивал молитву. И не Он начинал молитву, Дух начинал молитву. И не Он наполнял молитву, Дух наполнял молитву. Все, что делал Иисус, это шло по течению той молитвы, которую давал Дух. Я вам дал ключи к молитве. Ключи к молитве. По сути дела, это... очень простая форма молитвы. Когда вы заходите в молитвенную комнату, зная, что будет молиться Дух, наполнять будет Дух, а ваша задача научиться, различая Его голос, следовать за Ним. Это важная часть. И как раз мы посмотрели это в служении Иисуса, мы увидели, как Он это все расставлял, и, следовательно, зайдя в молитвенную комнату, фокус молитвы должен быть что? На воле Отца. Что мы ожидаем? Услышать задание. Куда мы фокусируем? На Дух Святой. То есть и вот здесь уже пошел опыт. Когда вы знаете, в чем Он будет вас вести, вы не импровизируете. Вы просто фокусируете. Давайте поблагодарим. Все равно практическая часть остается за вами. Потому что теоретически передать практическую часть, ну, невозможно. Я могу дать лишь какие-то направляющие, но реализовать их придется вам. Давайте поблагодарим Иисуса за то, что Он помогает нам иметь эти знания, чтобы потом эффективно их применять в молитвенной комнате и действительно не устраивать со своей жизни эксперимент, второстепенное делая главным и фокусируя на этом всю свою жизнь и посвящая этому всю свою жизнь. А некоторые дети Божии, они посвящают этому всю свою жизнь. Причем, что это не является их призванием. Просто они живут от потребности до потребности. Я называю это не боговодительство, а нуждоводительство. И у некоторых нуждоводительство развито очень, очень серьезно. Они живут, постоянно реагируют только на свои нужды. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за Твой труд над каждым из нас лично. Мы услышали то, что Ты сказал. И мы с благодарением принимаем, что Духом Святым Ты поможешь каждому из нас практиковать то, что мы услышали. Мы будем стараться в молитвенной комнате полностью входить в течение Духа Божьего, который знает, о чем молиться и как должно. И мы ожидаем, что Дух Святой поможет нам не только в начинании молитвы, но и в продолжении молитвы, в наполнении молитвы, в слышании и различении всего, что будет происходить в молитве. Спасибо Тебе, драгоценный Господь Иисус, за то, что Ты научаешь каждого из нас, чтобы мы были эффективными и плодовитыми в реализации воли Божьей. И, Отец, я благословляю каждого слушающего этот материал и благодарю Тебя за то, что Твой Дух поможет им в молитвенной комнате, различая голос Твой, следовать за Ним, чтобы иметь задание и иметь мудрость в их выполнении во имя Иисуса. Спасибо Тебе. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно действует в нашей жизни. И мы применяем ее. Мы берем свое семя веры, благословляем его и высвобождаем стократный урожай во имя Иисуса. А Тебя с нас связу. И запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением восполнение наших нужд по богатству Твоему во имя Иисуса. Аминь.